и мне пришлось некоторое время надрывать горло. Слава богу, докричался быстро, и американер примчался прямо на вершину. Я сам себе удивился. А сюда мы таким же манером приехать не могли? И зачем только ноги в этих дурацких зарослях макси-кораллов вбили? Следующие полчаса мы шарили по округе в поисках каньона на вездеходе и наткнулись-таки на него. Не знаю, что подвигло Ригельда дать короткому и широкому карстовому разлому громкое название «каньон». Разлом напоминал царапину, словно неведомый великан пропахал когтем местные известняки. Длиной метров под 100, шириной около 35 в центре, по краям чуточку уже. И совсем рядом один из давешних холмиков с особенно густым кустарником у подножья.
«Ну и ну!» — проворчала Юлька с сомнением. «И как бы я, интересно, сюда садилась, в каньон?»
«На гравиприводе разве что», — оценил я. «Крылышки твои только помешали бы». Юлька вздохнула. «Это точно». Чистяков и Фил глядели на нас с уважением. Да, им никогда не приходилось опускать на поверхность Волги звездолеты. А мы с Юлькой говорим об этом как о чем-то обыденном. Но все посадки для нее и для меня отныне в прошлом. Потому что чужие лишили нас кораблей. Я до боли стиснул зубы. Будь проклят тот день, когда я получил депешу от Швеллера. «Глядите!» — прервала мои размышления Юлька. «Чтоб мне! Да вот же он, вход!» Сначала я пялился на ничем не примечательный вертикальный разлом пещерку, а потом вдруг сообразил, что прямоугольное темное пятнышко под косым карнизом вовсе не тень необычно правильных очертаний, а входной пульт-терминалка, цифровой замок. В два прыжка я оказался рядом, забыв, что еще недавно опасался переломать ноги. Код, который сообщил мне Ригельд, я прекрасно помнил и тут же ввел. Известковая глыба в стене каньона вдруг дрогнула и отъехала на добрый метр, открывая щель-проход. Проход в кубический тамбур-шлюз. Я на такие вдоволь насмотрелся в шахтах астероидов пояса Ванадия. Чистяков тут же юркнул в проход, словно таракан в укрытие.
Запротестовала Юлька. «Корабля у меня, конечно, нету, но хоть вездеход ветками завалить надо». «А ну, мужики, за ножи и вперед к кустам!»
«Резонно!» — вздохнул я. «Пошли, Фил!» Американер промямлил.
«А ножа у меня нету!»
«Дам я тебе нож!» — еще раз вздохнул я. «Только ты меня не режь, ладно?»
Фил принял протянутый клинок, повертел в руках и недоверчиво воззрился на меня.
«Е-мое, он что, пленником себя считает? А в общем, хрен с ним, не до него!»
«Костя!» — позвал я. «Хватит сычковать! Кусты ждут!»
Вездеход мы погребли под груды веток довольно быстро. Теперь казалось, что зеленая поросль в одном месте выбросила продолговатый язык и спустилась с холма на самое дно каньона. Даже красиво получилось, честное слово. Хотя я понимал, листья на срезанных ветках скоро пожухнут, и красота испарится без следа. А маскировка наша обернется своей противоположностью — грудой умирающих кустов рядом с живой зеленью. А, жаль, нет маскировочной сетки, как у запасливого Смагина. Только не буро-зеленый, а желтовато-белесый под известняк. Тогда бы чистяковский вездеход точно никто не заметил бы. Управившись, мы с Костей и несколько повеселевшим Филом вернулись к шлюзу и ступили на территорию ригельдовского бункера. Внутри он оказался чуть уменьшенной копией стандартного купола волжских старателей. Эдакий пузырь, вплавленный в толщу известняка. Перепонка почти посередине, пол. Под полом коммуникации, жилищная автоматика и батареи. Наверху мебель и мелкие блага, которые напоминают нам, людям, что мы все же цивилизованные существа. Правда, законы у нас все равно волчьи. Почти у всех. Вот именно, почти. Как жаль, что раса состоит не только из таких, как Юлька, как Костя Чистяков, как Ригельд, Смагин и Шумов, как Мишка Зислис. Но, увы, среди людей хватает и уродов вроде тебя, дядя Рома. Тех, кто призывает армады чужих кораблей, сначала стреляет и лишь потом думает. Пацанят вот без отцовщины делает. Фил тоже теперь без отцовщины неохотно вернул мне нож, чем и вывел из короткого ступора. Нож я забрал. Чего ради оставлять его всяким проходимцам, которые недавно у меня корабль отобрать пытались? Пусть Фил сам себе оружие добывает, не мальчик. Вон какой здоровенный. А окончательно меня от размышлений отвлекла Юлька. Меня от размышлений, а чем были заняты остальные, я и не заметил. Но Юлька отвлекла нас, даже малолетнего Борю. «Эй, работнички!» — прокричала она. «Как насчет пожрать, а?» Мысль была на редкость здравая. С лица Фила даже сползло привычное выражение крайнего изумления, сменившись живейшей заинтересованностью. Борю тоже уговаривать не пришлось. Он без лишних слов взобрался на скамью и деловито обозрел наспех накрытый Юлькой стол. «Молодец, Юлька, все-то ты успеваешь». И я расслабился на добрых полчаса. Хлопнул предложенного пива, Юлька ориентировалась в бункере Ригельда достаточно свободно. Наверное, уже бывала здесь. Только Ригельд ее, небось, привозил сам, вот она дорогу толком и не запомнила. А когда стемнело, прилетел Смагин. То есть это мы потом поняли, что прилетел Смагин, а сначала просто пискнула сигнализация, и сам собой ожил один из экранов стандартного бытового пульта. Внешний датчик работал в инфракрасном режиме. Но любой старатель на «Волге» привычен читать данные с инфракрасных датчиков.